«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.06. Доброго утра всем. Я Сергей Рыбко, я и вы, слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы задаем Антону Малышеву, исполнительному директору фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм». Антон, доброе утро.
Доброе утро.
Думаю, для большинства вот этот набор слов сейчас, он так в новинку, потому что, ну вот, вы появились совсем недавно, я имею в виду ваш фонд. Это в конце прошлого года вы как-то вот оформились осенью, правильно?
Да нет, это, в общем, нет? Достаточно свежая история.
Еще свежее, чем,
регистрация прошла, наверное, да только документы забрали.
Ага. Тогда давайте объяснять, что стоит за, в общем, таким, ну, по крайней мере, на слух казенным набором формулировок «Фонд развития современного кинематографа». Фонд, ну, некое образование, некая контора, предприятие, которое планирует давать деньги кинематографистам. Это если совсем просто, совсем примитивно объяснять.
Ну, если совсем просто, да. Вообще, на самом деле, это событие, ну, в общем, историческое для отрасли.
Потому что вы не государственный фонд.
Это первый частный фонд, да, который образовался. Это то, о чем так давно, в общем, говорили кинематографисты, и то, что давно хотели.
А вот прям говорили и хотели.
Да, безусловно. Но в мире просто действительно система таких фондов существует, и, ну, там... Например, в Штатах это просто огромное количество фондов, которые сами бьются за то, чтобы поддержать проект.
Угу. Почему,
у нас обратная ситуация.
Почему поддержка кино мыслится именно через структуру фонда? Почему это не мыслится как вот обращение просто к конкретному частному инвестору, за которым не стоит фонд, который не стоит за фондом? Почему это не так представляется?
Ну, я поясню. Дело в том, что у нас все кинопроизводство состоит из значительной части бюджетных средств, да, которые поступают по линии Министерства культуры и фонда кино, и значительной части внебюджетных средств. Вот эти внебюджетные средства у нас всегда формировались, ну, как бы так, помягче выразиться, не очень структурировано, да. То есть это какие-то спонсоры, это какие-то частные средства, это какие-то личные средства продюсера.
Получится очень обобщенно в долях сказать. Вот в российском кинематографе государственных денег это там 2/3, 3/4. Вот получится.
Легко
так,
получится. Мы анализировали не первый год. У нас получается, что на кинопроизводство в год тратится порядка 10 миллиардов рублей. Где-то половину закрывает государство.
10 миллиардов рублей?
Половина – это государство, чуть больше даже.
Я могу ошибаться, но почему-то это вот так на человека неискушенного производит впечатление обескураживающее. Это мало, кажется, 10 миллиардов рублей на кино.
Да, на кинопроизводство в стране тратится столько денег. У нас, слава богу, это все-таки, ну, особенно по сравнению с мировыми бюджетами, пока недорого.
Ага. Инициатива создания этого фонда исходит от кого? От вас персонально? Вы в прошлом исполнительный директор фонда кино. Либо от там, Романа Абрамовича и его представителей. Я так понимаю, что его компания сейчас пока единственный инвестор в вашем фонде.
Да, ну я сразу могу сказать, что инициатива по созданию этого фонда – это инициатива лично Романа Аркадьевича. Честно говоря, я как-то признателен за его внимание, которое он уделяет вообще кинематографу, и, ну и в частности за эту инициативу. Мне кажется, это важно.
Понимаю, что, говоря о единственном главном инвесторе, вы должны быть максимально тактичны и осторожны, но вот давайте попробуем ответить на этот вопрос. Просто предположите, вот зачем Роману Абрамовичу эта история? Это что, действительно в потенциале может приносить какой-то доход? Или это, ну, такая имиджевая история, прикольно быть меценатом?
Ну, я думаю, про мотивы было бы правильно спросить его лично.
Я понимаю, я ожидал, что вы ровно это и ответите.
Но я надеюсь, что вообще то, что тема кинематографа попала, так сказать, в сферу внимания человека такого уровня, это в том числе и результат работы наших кинематографистов. Как известно, российское кино за последние годы демонстрирует, ну, в общем, на мой взгляд, очень достойные результаты. У нас огромное число зрителей в кинотеатрах.
Не общими словами, если об этом говорить.
Ну, давайте так.
Чем отмечен успех российского кино?
Если не общими словами, то, например, долю российского кино в кинотеатрах страны за 5 лет удалось удвоить. А если брать прошлый год, то практически каждый третий билет в кинотеатры люди за свои деньги купили на российские фильмы.
Это связано прямо с рекорд. Объема, с ростом объема кинопроизводства, это связано с ростом качества этого?
Нет, я не думаю, что это связано с ростом объема, поскольку финансирование не выросло, и государственное, в частности, тоже не выросло. Но средний уровень качества, безусловно, растет. Мы видим, что, ну, в общем, чемпионские какие-то места занимают действительно российские картины, и «Движение вверх», которое стало самым кассовым фильмом на нашей территории.
Вот уже пора со знамени, мне кажется, снимать уже «Движение вверх», потому что уже два года...
Я с удовольствием бы снял «Движение вверх» со знамени, как вы говорите, если какая-нибудь другая картина соберет больше 3 миллиардов рублей. С интересом жду этого результата.
Раз уж «Движение вверх» помянуто, вы как специалист из отрасли успех объясняете чем? Календарными совпадениями, набором каких-то обстоятельств, связанных именно с... Ну, чисто прокатной истории, или это вот потому, что фильм, правда, настолько хорош?
Я думаю, что там, конечно, совокупность факторов сработала. Во-первых, действительно попали в нерв, попали в ментальность, да, попали в настроение зрителя.
Но это фильм такой патриотический, ностальгический, в череде патриотических, ностальгических фильмов. Там вот...
Да, согласились. Ну, значит, зрителю это было необходимо. Во-вторых, на мой взгляд, это высочайшее качество исполнения, и ну, отдельно там уважение заслуживает работа продюсерской команды, которая набила руку до этого на фильмах, там, начиная, не знаю, с «Легенды номер 17» и так далее. Ну и в-третьих, безусловно, это и удачный выбор прокатчика и даты, мы это тоже со счетов сбрасывать не должны. Но это та картина, на которую очень многие мои знакомые, да и я, кстати, сам, ходили не по одному разу.
Да ладно.
Я вот просто вот про себя могу сказать, что я ее видел на монтажном столе сначала, потом на премьере, а потом повел своих друзей показать. Думаю, заведу в зал, ну, там, посижу для приличия 10 минут. Я досмотрел до конца. Кстати, недавно ее показывали по-моему, каналу «Россия», и тоже, в общем, оторваться было сложно мне
про себя говорить. Когда разговор заходит про «Движение вверх», раз уж мы так далеко в историю на целых там, 1.5-2 года оглядываемся, всегда вспоминают материал «Bad Comedian», который вышел по мотивам этого фильма. На вас он какое впечатление произвел? Вы говорите, что видели на монтажном столе. Вы имеете в виду, как исполнительный директор фонда кино, вы как-то вот как продюсер, да, сопродюсер, я правильно понимаю?
Ну, мы не сопродюсер. Фонд кино — это все-таки не сопродюсер, ну, да. Это
в общем, да, соподдержки. Как-то наблюдали за процессом. В общем, для вас не чужое произведение.
Нет, не чужое, конечно.
Вы то, что Bad Comedian, Евгений Баженов сделал по мотивам этой истории, смотрели, какое на вас это произвело впечатление?
Ну, знаете, сложно комментировать, потому что я, в принципе, отдельные выпуски Bad Comedian смотрю, но здесь что-то как-то хронометраж меня, видимо, напугал.
Даже не открывали.
И, честно говоря, да, я чуть не нашел в себе силы все это посмотреть.
Хорошо, тогда обобщающий вопрос. Вот у вас в индустрии, будь то там продюсерский цех, неважно, фонд кино, понимают, что это действительно теперь такой ваш Ну, это ваш коллега, по сути. Ну, то есть все оглядываются на вот то, что Bad Comedian, он один персонально, по сути, самый такой из кинообозревателей, из тех, кто обозревает российское кино, ну, наверное, сегодня топовый и главный человек.
Ну,
оглядываются на него? Ну, давайте поспорим.
Я бы поспорил, потому что, ну, я не знаю, для меня, например, рецензия Антона Долина гораздо более репрезентативна.
Антон Долин
так.
Более тиражный человек, в том смысле, что он чуть не ежедневно высказывается по тем или иным там киносвершениям. Он, кстати, если я не ошибаюсь, входит в экспертную комиссию Кинопрайма.
Вот. Да, он согласился потратить на это время, за что ему спасибо.
Но все-таки мой вопрос был, давайте, ответьте, пожалуйста, оглядываются вот у вас в цеху всерьез на Bad Comedian? Кто-то ищет пути, как подступиться к нему? Я понимаю, что многие его поделки, ну, как выпуски его шоу, они сделаны довольно запросто. Ну, недорого, просто, может быть, на не самую взыскательную публику рассчитаны, но он потом оказывается в заголовках в топе Яндекса. Bad Comedian сказал, Bad Comedian разоблачил и так далее.
Ну,
большие люди с деньгами смотрят на него всерьез.
Честно вам скажу, что мы вот, по-моему, ни с одним из продюсеров не обсуждали всерьез, что там сказал Евгений, как нам теперь с этим жить. Может быть, с психологом как-то надо обсудить это вот.
Понятно.
Что-то вот такое. При этом, еще раз, любая конструктивная критика продюсерами воспринимается в любом случае да, они все равно ее учитывают. Но просто, мне кажется, здесь не совсем корректно ориентироваться исключительно на мнение одного, даже пускай очень популярного, скажем так, критика российского кино.
Okay. Ну, не только российского. Я сейчас о нем тоже высказывался без лишнего какого-то фанатизма и пиетета, просто ну, вот нас, новостников, наше внимание обращает на себя то, что действительно его материалы потом становятся такими тиражными. Ну и Ярослав Олегович у нас в телеграм-канале тоже с вами соглашается. В неделю смотрю 3-4 фильма, «Бэдкомедиан» не смотрел ни разу, думаете, преувеличиваете его роль. Можете участвовать в нашей беседе. Это сообщение я читал на нашем телеграм-канале. Говорит МСК-бот. Пишите туда. Либо смс-портал +7 925 48 94 8. Номер для звонков в прямой эфир, который позже буду принимать. 7373948. Так, движение вверх. Живо антиисторичное кино, восклицает Космополит. Какое-то превосходство в голосе при отрицании важности критики от Баженова. Это уже ваш комментарий оценивает Константин Кей. Хорошо, с Баженовым «Бэдкомедианом» закончили. Возвращаемся к Кинопрайму и некой деятельности по поддержке российского кино. Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм», который теперь возглавляет Антон Малышев, главный инвестор Аркадий Абрамович.
Роман
Аркадьевич, да, простите. Уже вами названы цифры, уже названы суммы, которыми фонд планирует оперировать в ближайшее время. 1 миллиард 2019 год, 2 миллиарда 2020 год, 3 миллиарда 2021 год, и даже уже назван первый проект, с которым вы будете сотрудничать. Это картина «Фея». На какой стадии она находится? Я искал трейлер, нашел только какой-то англоязычный, опять же, не российский точно фильм под названием «Фея».
Да, ну, картина «Фея» — это картина режиссера Анны Меликян. Съемки завершены. В принципе, сейчас завершается монтаж. Идет работа над компьютерной графикой. Нам показался этот фильм интересным. Константин Хабенский в главной роли. Очень интересная тема. И, ну, и Анна, безусловно, самобытный, талантливый.
Что за тема?
Молодой российский режиссер. Ну, тема там для меня, прежде всего, это, пожалуй, не очень популярно, наверное, сейчас прозвучит, коммерчески, наверное, звучит плохо, но, тем не менее, это тема толерантности, терпимости, в каком-то смысле, может быть, борьбы с неприятием всех чужих в обществе. Кроме того, что это действительно все еще упаковано, как мне кажется, в достаточно интересную саму по себе историю, там, и детективную, и какую угодно еще.
Не знаю, насколько вам позволено раскрывать какие-то сюжетные моменты. Чужой вот в этом случае — это кто? Это представитель, не знаю, сексуальных меньшинств, национальных меньшинств. Кто чужой?
Вы прям угадали практически все. Там в комплексе вся история. Но не хотелось бы рассказать, тем более, что все-таки еще работа над картиной завершается. Давайте посмотрим.
То, что вы сказали, съемки завершены, это подтверждает то, что вы и прежде анонсировали, говоря о работе вашего фонда. Вы подключаетесь на последних стадиях, когда про проект уже многое понятно.
Так? Ну, смотрите, тут история очень простая. Дело в том, что деньги инвестиционные, да, то есть мы их инвесторам обязаны вернуть по возможности с какой-то прибылью. Поэтому, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы как-то страховать риски. Конечно, когда есть материал, когда есть уже возможность посмотреть, что получилось или что получается, ну, решение принимать значительно проще, чем просто на старте, когда есть голый сценарий, там, может быть, даже синопсис. Не исключено, что мы будем двигаться медленно-медленно, так сказать, к началу, к запуску проектов, если проекты будут выглядеть, ну, прям безусловно интересными для вхождения. Но пока мы очень аккуратно пробуем эту почву, потому что риски в кинопроизводстве запредельные, как известно.
Про риски очень подробно поговорим чуть позже, еще с оглядкой на фонд кино, который сейчас и в суды обращается, взыскивая какие-то средства с кинокомпаний. Позже к этому, сейчас все еще про ваш фонд. Александр Роднянский в экспертном совете, судя по всему, там не последнюю роль будет играть. И когда ваш фонд представлял себя, представлял этот проект, то ли вы, то ли Роднянский, уж извините, читал просто большой материал, высказались о том, что именно вот такие фильмы, вроде «Феи», которую мы упомянули, это и есть ваш ориентир. То есть не развлекательное кино, не блокбастеры, не комедии, а вот что-то...
Нет, такое. Давайте я поясню, тут важно.
Сумрачное, умное, не для всякого.
Поясните. Нет, совсем не так. Фонд создан для того, чтобы поддерживать производство качественных фильмов. Понятно, что критерий качества – это оценочная вещь, но тем не менее, да, может быть качественный, интересный блокбастер, который, предположим, там планку вот какого-то уровня поднимает, да, в нашей отрасли. Это может быть качественная умная комедия, никто же не против.
Я просто нашел цитату Роднянского. Да. «Система критериев, которая сейчас заложена в работу фонда кино, стимулирует производство лимитированного количества жанров. Блокбастеры, комедии, анимация. Традиционно сила нашего кинематографа – мощные драматические истории. Таким картинам сложно пробиться в фонде кино и так далее, и так далее. Мощные драматические истории». То есть это все-таки не ориентир. Это, ну, в ряду прочих.
Ну, безусловно. То есть у нас ограничений по жанру в кинопрайме не существует. Это нигде не прописано. Больше того, у нас даже нет ограничения с точки зрения исключительно поддержки полнометражного кино. Специальный устав сформулирован таким образом, что мы можем поддерживать производство любых аудиовизуальных произведений. Потому что талантливое и яркое может возникать не только в форме полнометражного кино.
Сериал?
Это может быть сериал, это может быть онлайн-сериал, это может быть короткометражная подкаст, анимация, все, что хотите. Все талантливое, свежее, да, качественное, уж извините.
Понятно. Штука, которую вообще очень трудно нам, людям не из индустрии, представить, как происходит отбор. Понятно, что направляются заявки, 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 они копятся. Возможно описать технический процесс, как реально вы их отбираете, просеиваете, что Роднянский сядет с кипой сценариев или там откроет у себя на iPad тоже там набор сценариев и будет это все по диагонали читать. В общем, как это технически, правда, происходит?
В рамках прайма мы только начинаем первый отбор еще, в общем, начинаем только собирать заявки.
Ну, какие-то алгоритмы.
Но алгоритм, ну, он, в общем, достаточно понятен, он годами обкатан в фонде кино, и, мне кажется, результат работы фонда говорит о том, что система достаточно эффективна. То есть смысл очень простой. Экспертиза передается людям из отрасли, чтобы все решения, которые принимаются, были приняты на основе рекомендаций профессионалов. В данном конкретном случае мы получаем сценарии, с которыми работает редакторская группа. Дальше это поступает в экспертный совет, куда входит у нас, кроме Александра Роднянского, еще Сергей Сельянов, Павел Чухрай, Алексей Попогребский,
Долин тоже, Дорченко,
Долин, Тыркин, Улюкова, Куликов, Иван Кудрявцев. То есть очень разные люди, но все очень профессиональные и, ну, и правда, очень уважаемые.
Хочется даже так, не то чтобы я прям так уж болею за ваш проект, с ним вот только-только познакомился, но хочется, чтобы это была неформальная работа. Ну, то есть чтобы это действительно эти люди потратили свое время, приложили к этой работе всю отведенную им природа экспертизу и что-то там заключили. Вот как это, правда, проконтролировать?
Ну, то есть, ну вот смотрите, чтобы все люди, которых...
Они сядут однажды за стол, они будут где-то в чате это обсуждать, но потому что работа, она действительно вот так происходит.
Нет, это точное обсуждение, конечно, это вообще... То есть сначала понятно, что все это рассылается экспертам, они с этим как-то знакомятся, читают, смотрят цифры, сценарий, материал, возможно, да. Дальше собирается для очного обсуждения, поскольку, ну, даже вот из перечисленных экспертов, если смотреть, то вкусы у них чаще всего разные, то обсуждение получается горячим, и по итогам мы, ну, видим какой-то консенсус, когда профессионалы отрасли говорят, что вот этот проект действительно выглядит перспективно, его было бы правильно поддержать. Но финальное решение все равно должны будут принимать представители инвесторов, потому что это их деньги.
Возможна ситуация, когда уже запущенный проект вдруг начинает тонуть, ну просто не хватает бюджета. Вот в этой ситуации он может обратиться к вам, и есть шансы, что фонд включится в эту работу?
Да, Сергей, безусловно. В частности, ФЕА обратился за поддержкой ровно по одной простой причине, потому что в процессе производства, ну, образовалась дыра в бюджете. Она связана, в общем, с тем, что, ну, не подрасчитали немножко объем графики, ее стоимость.
Но это вот как раз указывает на то, что группа, которая работает над проектом, что они не очень ловко обращаются с бюджетом и деньгами, а вы им еще и свои деньги доверяете.
Понимаете, какая история? Ну,
вот, из чисто коммерческой логики.
Вот, из чисто коммерческой логики всегда есть выбор у продюсера. Продюсер может начать экономить на качестве и сделать эту картину в том бюджете, который изначально заявлялся. А может не экономить на качестве, продолжить эту картину с тем уровнем качества, который получается достаточно высоким, с тем пониманием, что кинопрайм потом поддержит и даст денег на завершение. Таким образом, мы средний уровень качества будем поднимать еще выше.
Думаю, понял, но тогда возвращаемся к вопросу о том, что фонд все-таки рассчитывает на возмещение этих своих средств,
возврат которые... этих средств, да, и, возможно, на какую-то прибыль. Хотя фонд, тем не менее, не коммерческая организация, и мне кажется, это важно тоже отметить.
Тогда все равно, если рассуждать о возмещении, это как работает? То есть изначально в договоре, ну, в неком документе...
Да, это инвестиционный договор. Там прописываются условия. Условия, ну, в общем, поскольку проекты все разные, одинаковых нет, везде разный состав участников, разный бюджет, разные перспективы, так сказать, возврата этого бюджета, да, то мы обсуждаем с каждым отдельным проектом условия и подписываем инвестиционный договор, и дальше работаем.
Фонд кино очень много раз мы уже упоминали. Честно говоря, хотел скорее во второй половине перейти к разговору о тамошних каких-то делах. Но вот все, что мы сейчас говорили по коммерческой части, вы, кстати, сами вслух сказали чуть раньше, что вот та схема, по которой работал фонд кино, доказывает, что она жизнеспособна и эффективна. Но у нас перед глазами, во-первых, практика, которую фонд кино завел, уже, наверное, с год как, когда они публикуют списки должников, ну, компаний должников, которым были выделены средства, может быть, я неправильно понимаю эту историю, были выделены средства, проект либо вообще не завершился, либо оказался провальным, и вот фонд кино взыскивает что-то. У вас в ваших договорах что-то подобное будет предусмотрено, что если проект себя не оправдал, то уж давайте, не знаю, банкротьтесь там, все свои какие-то активы, какие у вас есть. И из этого давайте компенсируйте.
Ну, давайте я поясню, наверное, все-таки принципы работы фонда. Дело в том, что в фонде кино есть две категории средств. Это безвозмездная субсидия, да, то есть она выделяется, вы должны снять картину, выпустить ее в прокат, этого достаточно, ну, отчитаться.
А если нет?
А есть еще возвратная часть, по сути, беспроцентный кредит. Насколько я вижу, так сказать, списки должников, большинство связано ровно с тем, что люди кино сделали, в прокат выпустили, но просто не добрали и, соответственно, не могут вернуть эти деньги. Естественно, фонд кино обращается в суд, ну, как, в общем, как это и положено, как это прописано в контрактах.
Да, но там...
Если брать кинопрайм, то все-таки речь идет о мягких деньгах, да, это инвестиционные деньги. То есть, если вы заработали, получили прибыль, пожалуйста, поделитесь, чтобы другие участники отрасли тоже могли воспользоваться этим инструментом.
Ну, не безусловно, на грани благотворительности.
Ну, нет, все-таки это не благотворительность.
За этим словом просто стоит обычно что-то такое вызывающее.
Мы все-таки заинтересованы в том, чтобы Кинопрайм оперировал этими деньгами на постоянной основе, чтобы они возвращались и перезапускались в отрасль. В этом смысл. Только тогда он станет серьезным самостоятельным игроком.
Но просто в случае с фондом кино, там же есть истории, связанные с тем, что вообще проект до конца не довели, то есть средства выделили, но не сняли.
Ну, да, давайте так, фонд кино поддерживает порядка там 40-50 проектов в год. Значит, вот я проработал там, с 2013 года в фонде кино. Ну вот просто перемножьте и посмотрите, какое количество проектов не закончено, да, по разным причем основаниям. Там есть основания, я прошу прощения, режиссер умер. Тем не менее, фонд вынужден обращаться в суды и, так сказать, требовать эти деньги.
Ну, то есть, что тот факт, что 24 компании сейчас должны фонду там, более 700 миллионов рублей по разным основаниям, это не характеризует работу фонда негативно?
Ну, вот мне сейчас бы как-то, наверное, не очень корректно оценивать работу фонда. Я почему говорю о том, что фонд работает эффективно? Потому что у фонда есть KPI. KPI – это доля зрителя.
Которая пришла на русское кино.
В российских кинотеатрах. Есть ресурсы, есть задача. Задача реализуется успешно, ну, я бы даже сказал, сверхуспешно. Ну, есть какие-то нюансы, связанные с особенностями кинопроизводства, это безусловно. Ну, понятно, идут суды. Компании, которые...
Короче, обычные бизнес-процессы,
обязательства, денег больше там не получают.
Понятно. Антон Малышев, исполнительный директор фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм», наш собеседник. Вернемся после новостей.
Хороший вопрос.
11.36, мы продолжаем разговор с Антоном Малышевым, исполнительным директором фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм», первый фонд, который занимается поддержкой российского кино, не государственный, частный фонд. Сейчас у нас перед глазами истории, связанные с фондом кино государственным, в котором прежде тоже Антон трудился. Фонд кино обращается в суды, взыскивает средства с компаний, которым прежде выделял что-то. Сейчас в фонде кино новое руководство. Правильно? Ну вот недавно.
Ну, с октября, наверное.
С октября. Да, примерно с ноября. Можно ожидать, что как-то будет глобально, всерьез перезагружена работа фонда кино?
Я думаю, что это проще
вопрос, позвать. Вопрос, который лучше задать фонду кино.
Ну, конечно.
Но вы же там работали, у вас есть мнение о том, что вот по нынешним меркам, причем вы сказали, что вы с 13-го года там работали, сейчас многое изменилось. Сейчас ставка делается, например, не только на прокат на большом экране, но и, как показал последний «Оскар», могут собирать... И залы, ну, могут собирать, во-первых, и деньги, и могут получать награды, картинки, которые даже через сетевые сервисы представляются. Я говорю про «Рому», да, которую да, Netflix представил. Вот такие вещи фонд кино может начать учитывать? Или хотя бы, там, скажем, должно ли учитывать такие вещи там, Министерство культуры, вообще государству, что теперь у нас не только большой экран есть, но вообще есть и онлайн, в котором можно самыми разными вещами... торговать.
Ну, онлайн, безусловно, растет и становится все более значимым. И думаю, что там в перспективе 2-3 лет в каком-то смысле.
Министерство культуры кто-то
порвет кинопрокат.
Думает, что-то понимает про это.
Ну, дело в том, что, по-моему, онлайн это не совсем все-таки сфера ответственности Министерства культуры, если я правильно помню. Но, наверное, логичнее спросить коллег из министерства. Ну, что касается фонда, если вы знаете, там существует система лидеров отечественного кинопроизводства, так вот при определении лидеров учитывается статистика за 5 лет не только про кинопрокат, но и в том числе, например, про рейтинги на телевидении. Онлайн, по-моему, не считается, но онлайн пока и не считается вовсе, потому что там нет такой системы. Нет пока объединенной системы. Я просто к тому, что это направление только-только структурируется, развивается очень активно, но, тем не менее, там еще пока голее поле небольшое.
Вы говорили, что есть некий пул лидеров, да?
Да.
И если оглядываться на тот экспертный пул, который у вас в «Кинопрайме» будет, там же тоже есть режиссеры, продюсеры.
Да, безусловно.
Они сами себе могут что-то выделить?
Ну, вот смотрите, значит, это вообще самый старый вопрос, что называется, всей системы. Есть два варианта. Либо экспертизой должны заниматься те люди, которые сами активно в отрасли не работают, ну, такие сбитые летчики, уважаемые, может быть, да? Но тогда возникает вопрос качества этой экспертизы, потому что действительно отрасль меняется, меняется очень быстро, и, ну, важно быть все-таки, да, как-то в активном состоянии, важно держать руку на пульсе, понимать, что происходит. Либо те активные коллеги, которые находят время бесплатно трудиться экспертами, должны там на год или на два уходить из профессии, да, где-то запираться и читать только сценарии своих конкурентов. Что тоже, по-моему, неправильно и в любом случае не повлияет положительно ни на долю русского кино, ни на его качество. В фонде кино мы пришли, ну, опять опытным путем к тому, что в случае, если у эксперта есть конфликт интересов, он участвует в этом проекте в любом качестве. Он не имеет права за него голосовать и участвовать в его обсуждении. Пока, на мой взгляд, это работает. В «Кинопрайме» мы планируем сделать ровно таким же образом, тем более, что экспертов там меньше. Ну и в этом смысле будет значительно проще.
То, как организовано, даже не знаю, как календарное, что ли, распределение средств, не знаю, как это сформулировать менее... квадратно, то, что в первый год 1 миллиард фонд будет располагать этими средствами, далее 2 миллиарда, 3 миллиарда. Это такая уверенность, что вот будет расти эта база, с которой можно будет работать. Ну, то есть, вот есть экономическое обоснование, почему так? Потому что выглядит так, как будто просто для красоты, это так аккуратно.
Это не совсем для красоты, но, безусловно, это, конечно, носит оценочный характер. Мы понимаем, что 2019 год, он пилотный, он идет, он, в общем, для того, чтобы этот проект был запущен, чтобы отработать технологию. Поэтому думаю, что больше миллиарда рублей с точки зрения инвестиций
обратно вкладывать?
Наверное, не потребуется, да. Но, в принципе, мы говорили о том, что на 3 года 6 миллиардов – это примерно тот объем, который позволит поддержать те качественные проекты и в том объеме, в котором это будет требоваться, для того, чтобы они, так сказать, стартовали и чтобы поменять ситуацию еще к лучшему.
Просто коротко уточните, возможно же, да, что проект будет поддерживать и фонд кино, конечно, и ваш фонд.
Конечно, больше того, это... что вот, что называется, 14 раз говорю, да, да, речь не идет о конкуренции, поскольку это средства инвесторов, большой объем государственных безвозмездных средств, которые находятся в проекте, да, он страхует риски невозврата. Он страхует, ну, вы понимаете, да, то есть если государство выделяет условные 100 миллионов рублей, которые возвращать не надо, то инвестор чувствует себя гораздо более комфортно.
Кстати, а те инвесторы, которые прежде участвовали в российских проектах помимо государства, это вот, как правило, кто?
Там ситуация, что называется, у каждого продюсера есть своя история успехов и побед.
Понятно, что есть какие-то приятельские отношения.
Есть кредиты банковские, хотя это, конечно, не является сейчас мейнстримом, к сожалению. Есть собственные средства продюсеров, если были предыдущие успешные проекты. Есть телеканалы, которые входят. Есть дистрибьюторы, которые тоже входят на финале, да, для того, чтобы потом заниматься прокатом картины. То есть, в принципе, там достаточно большой круг людей, но почему, мне кажется, создание кинопрайма, безусловно, важным? Мы хотим создать качественную экспертную площадку, которая бы позволяла, да, всем людям, которые готовы инвестировать в российское кино, получать экспертизу высокого уровня.
Вы сейчас вправе, вообще есть ли такие инвесторы, вот помимо Романа Абрамовича, с которыми вы ведете переговоры, которые, может быть, сами на вас вышли?
Мы сейчас действительно ведем переговоры с потенциальными инвесторами, но пока, к сожалению, пока финал не достигнут, мы не имеем права оглашать. Но действительно интерес есть. Больше того, как ни странно, практически у каждого крупного, так сказать, предпринимателя есть какая-то своя история взаимоотношений с кинематографом. Чаще всего она, конечно, не очень позитивная. Ну, сложно ожидать позитива, потому что если ты поддерживаешь, предположим, 1-2 картины в год, ну, естественно, у тебя не может быть по определению профильной экспертизы, не может быть по определению профильного контроля за использованием средств, за реализацией прав и так далее, и так далее, и так далее.
Я довольно мало напоминал слушателям, что они тоже могут в разговоре принимать участие. Телеграм говорит МСК-бот, пишите туда, смс-портал +7 925 48 94 8, туда тоже пишите. Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8. Вы чуть раньше сказали, что KPI для фонда кино это зритель. Ну, вот конкретный зритель, который пришел.
Это доля зрителей в кинотеатрах страны.
А деньги? Ну, окупаемость картины.
Нет, окупаемость, безусловно, в качестве KPI не утверждена для фонда кино, потому
Что может быть более объективным?
Фонд государственный, значит, соответственно, он реализует, ну, то есть учредитель правительства, да? Он реализует те задачи, которые правительство ставит перед отраслью. В данном конкретном случае, мне кажется, это, безусловно, правильная постановка задачи. Биться за долю своего рынка.
Тогда кино будет тематически очень строго ограничено. Это будет патриотическое кино.
Не совсем, потому что зритель у нас разный. Больше того, он еще и взрослеет. Да, то есть понятно, что для людей там старше 30 хочется посмотреть что-то интереснее. И там сборы, например, «Зеленой книги» в 500 миллионов говорят о том, что у нас есть огромное количество зрителей, которые хотят смотреть несколько более сложное кино. И даже если да, еще как, сложнее брать картину,
что
«Довлатов» 100 миллионов, да, это же люди...
А «Довлатов» окупился, кстати?
Ну, я не готов сейчас там комментировать их экономику, ну, хотя там была государственная поддержка.
«Довлатов», что... очевидно, был чемпионом в смысле медийного освещения до того, как вышел. После этого сарафанное радио как-то особо его не восхваляло. А «Зеленая книга», раз уж... упомянуто, так это просто все соскучились по уютному, незлому кино.
Про чернокожих геев?
Да.
В России?
Да. Не важно, что там чернокожие геи, это настолько мимоходом там показано, а так это уютное роуд-кино.
Нет, я прошу прощения, один из двух главных героев...
Это правда.
Гей, и он,
да,
чернокожий.
И поверьте, этот акцент там настолько... как бы звучит... не звучит акцентом, к сожалению. Ладно, это мы уже сейчас, да, о вкусах.
Нет, я просто, на самом деле, я был приятно удивлен результатами в прокате.
Я понимаю, если честно, понимаю, да, замысел авторов, но впечатление производит совсем другое. Впечатление производит вот эта уютная картинка этих штатов. Я думаю, что вот это берет зрителя, правда?
Может
это,
быть,
это как
да, отличное
это,
кино.
Это как день сурка, просто там есть еще чернокожий гей, вот, алкоголик. И поэтому это обращает на себя внимание. По поводу возраста, кстати, вы говорите, зритель взрослеет. Слушатель 492 возвращает нас вот к чему. Он пишет, смотрите, Клинт Иствуд, 88 лет, снял кино «Наркокурьер» за 50 миллионов долларов. Выручка 150 миллионов долларов за первые два месяца проката. Наши старики почему так не преуспевают? Ну, старики несколько вульгарно сформулировано, но вот из режиссеров советских, которые тогда, в советский период, были топовыми... Сейчас из них, в общем, в чемпионах-то никого нет.
Ну, если мы говорим про тех людей, которые сделали себе имя и основную карьеру в советское время, то, в общем, все логично абсолютно, потому что в советское время работала совершенно другая система. Это был закрытый рынок, он был, в общем, очень четко
выстроен. То есть они сейчас не могут конкурировать, потому что не умеют?
Ну, они в других условиях стали великими. Да, предположить, там, что Тарковский сейчас собирал бы такое количество зрителей, которое он собирал в Советском Союзе, невозможно. Вот. А по поводу Клинта Иствуда, ну, тут все понятно. Он растет в своей среде, в своих правилах, в своем, я прошу прощения, голливудском кино, да, которое уже больше 100 лет по всему миру планомерно продвигается, и мы же смотрим Клинта Иствуда не только потому, что нам нравится, или, кстати, не нравится «Наркокурьер», а потому что это Голливуд.
Ну, во многом. Доведите, добавьте еще что-нибудь. Что значит «потому что это Голливуд»? Потому что вы же сами только что говорили, смотрите, сколько народу на русское кино теперь идет.
Да, правильно, только картины, скажем так, все-таки голливудского кинематографа 40% собирают внутри Штатов и 60% собирают по миру. 60%. У нас эта ситуация, прямо скажем, пока, к сожалению, не такая.
Кстати, насчет экспорта наших фильмов. Что сейчас можно сказать? Есть же какое... Есть Роскино, по-моему,
Роскино,
да?
Роскино, Екатерина Цитурица, да.
Да. А в чем суть работы, скажем, этой конторы состоит? Только не говорите, это лучше спросить у Екатерины.
Нет, ну, про суть работы Роскино я могу пояснить, потому что это, в общем, секретом никаким не является. Это преемник Совэкспортфильма, крутейшей организации, которая в советское время занималась продажами нашего кино и закупкой импортного кино.
В Восточную Европу.
Нет, почему? Ну, не могу сказать, что на весь мир, но на полмира точно. Это было просто очень серьезное объединение. Сейчас Роскино – это акционерное общество, и задачи, в общем, ставятся ровно в продвижении российского кино на зарубежных рынках.
Российского государственного кино.
Почему любого? Любого российского кино. Понятно, что поподробнее, наверное, лучше спросить Екатерину
Акакевну. То есть это действительно контакты с тамошними прокатчиками, с тамошними аналогами Министерства культуры.
Смотрите, что поменялось по сравнению с Советским Союзом. Все-таки Совэкспортфильм был монополист, да еще и государственный монополист. Это была сеть представительств по всему миру. Это, ну, в общем, это прям было очень круто и серьезно. Сейчас никакой монополии на экспорт российского кино, естественно, не существует. И многие продюсерские компании весьма успешно сами реализуют права на крупнейших международных рынках на свои картины или на картины там, своих партнеров, друзей. И, кстати, должен сказать, что, в принципе, у нас потихонечку налаживается история с экспортом наших фильмов.
Что нам
прежде
об этом
всего,
говорит?
Анимация, военное кино, российские хорроры стали неплохо продаваться на зарубежных рынках, и не просто продаваться на, предположим, телевидение или, я не знаю, авиалинии, а выходить в прокат и собирать. Там, вот, например, в Мексике вышла «Невеста», и ну, там миллион зрителей в кинотеатрах.
В смысле, 1 миллион пришел?
1 миллион мексиканцев пришли на российский хоррор.
Вообще, кстати, имеет смысл вот всерьез вкладываться именно в эту экспортную часть, потому что, ну вот с там какой-нибудь Ромой, ну вообще с фильмами от мексиканских режиссеров, которые сейчас там в чемпионах, понятно, потому что испаноязычная аудитория по всему миру очень широка. С русским продуктом на эти рынки вообще стоит рваться? Может быть, сперва здесь у нас как-то
процвести? Я считаю, что безусловно. Безусловно, стоит. И больше того, знаете, это вот как круги по воде, да? То есть, если в этом году, предположим, картины нашли своего зрителя внутри страны, это значит, что в следующем году они найдут свои продажи и выйдут в других странах. Это показала наша анимация, это показывают наши жанровые картины, фильмы, катастрофы, все что угодно. Этим очень важно заниматься еще по причине того, что это балансирует экономику. Потому что вот мы говорили об окупаемости.
Да.
Без серьезного притока средств внешних рынков очень сложно сбалансировать.
Внезапный, наверное, вопрос, но, по-моему, логичный. Есть какой-то отсвет, который политическая ситуация бросает вот на эти отношения с внешним кинорынком?
Знаете, слава богу, ну вот мы со многими продюсерами разговариваем, но вот таких случаев,
что совсем грубо, санкции, ваш русский санкции фильм мы повлияли. У себя не покажем, да, потому что...
Нет, ну понятно, что, предположим, там в широкий прокат в Соединенных Штатах Америки и до санкций никто ничего не брал, и сейчас никто ничего не берет. Но на других рынках я бы так не сказал. Может быть, это связано с тем, что, ну, средний уровень качества наших картин все-таки подрос. Люди научились на них зарабатывать по всей цепочке. А когда люди видят живые деньги, вопросы политики иногда отступают.
Есть такое, может, иллюзорное ощущение, судя по новостям, по заголовкам, что наше кино преуспевает в Китае. Ну, можно сказать, в том числе, но это Сталинград первым на ум приходит, там якобы какое-то невероятное количество копий.
Первый кейс.
Это основной внешний рынок для России?
Нет, Китай просто становится основным рынком в принципе в мире.
Для любой, да, индустрии.
И понятно, что, конечно, нам нужно биться за зрителя, в том числе в Китае.
Но основное в сравнении с Европой? Превосходит ли он Европу?
Понимаете, тут смотря в чем мерить. Если мерить в деньгах, которые дошли от проката до продюсера,
например,
с Китаем все сложно, потому что если у нас, например, существует прозрачная статистика по сборам, и она открыта, то в Китае понять, сколько твоя картина собрала, невозможно. Сколько тебе скажут, столько и собрала. Да, и как эти деньги потом оттуда вывести, тоже, как известно, является иногда проблемой. Поэтому мне кажется, что замыкаться на китайском рынке точно не стоит, но, безусловно, работать в этом направлении важно, конечно, не только Китай, вообще вся Азия и Юго-Восточная.
Я в целом вообще весь этот разговор про иностранные рынки завел к тому, что вы усматриваете в том, как работают наши кинопроизводители, вот этот потенциальный ориентир на иностранного зрителя? Или все-таки наоборот такая.
Смотрите, почти тут зависит клюквенная... на самом деле от формата как контента, да. То есть анимация, очень много действительно анимации делается, ну, такой с международным, скажем, уклоном, да, универсальный, скажем.
Ну, потому что она, кроме, может быть, богатырей, вся вышла из диснеевской шинели.
Ну, это я уж не знаю, сложный вопрос. Или из «Аленького цветочка», это зависит от точки зрения.
Не, нам нравится тогда об этом размышлять, но вы что же всерьез делаете. Ну, предполагаете, утверждаете, что вот советская вот эта анимация есть прародитель диснеевской традиции, а не наоборот?
Нет, мы говорим просто о современной российской анимации и пытаемся понять, откуда она выросла.
А, окей, если про российскую
анимацию. Я думаю, что корни все равно в том числе в великосоветской анимации, конечно. Поэтому я к тому, что анимация, которая производится сейчас, она во многом действительно делается с международным уклоном для того, чтобы быть интересна самому широкому зрителю. За исключением, может быть, таких уникальных кейсов, как «Богатыри» или там «Серый волк».
А что в них такого уникального? Фольклорность, ну, которая не считана, не считают там?
Нет, не считывается, и, насколько я знаю, продажи не очень велики. Может быть, потому что ментальность и шутки не
заходят.
Так сложно экспортировать.
Да. 5 минут всего осталось, я до сих пор слова не давал публике. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Антон, наушники надевайте, пожалуйста, любые. Да. Напоминаю, Антон Малышев, исполнительный директор фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» у нас в студии. 7373948, извините, заставил всех ждать. Вот по мотивам всего сказанного ранее, пожалуйста, выступайте. Алло, здравствуйте. Ну вот, слушаем вас. Нет, что-то не туда пошло. 7373948, телефон прямого эфира. Вот если долго не кочегарить телефонную машину, она остывает. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, Михаил, да. Москва. Вот у меня два таких маленьких вопроса. Первый вопрос вот к вашему гостю. Какая, допустим, будет вероятность, что они дадут деньги на съемку фильма, допустим, по книге Виктора Викторовича Конецкого «Вчерашние заботы», вот, и окупится
ли он.
И второе, это самое, ну, могу в двух словах сказать, это «Севморпути» и, так сказать, ну, в районе 70-х годов «Капитан дальнего плавания». Очень много интересных советов.
Скажите, вы...
И второе, это самое, вот вы говорили о, так сказать, том, что предъявляют иски неокупившимся проектам,
да.
А у меня вот такой вопрос, а кто оценивает вероятность окупаемости проекта?
Слушайте, ну мы тут, извините, пожалуйста, мы тут почти целый час рассказывали о том, как будет фонд работать и как будет работать его экспертиза. Фильм про Конецкого или по мотивам материалов Конецкого? Это где-то есть такая уже запущенная, такие проекты?
Ну, насколько я знаю, нет, но спасибо, Михаил, за вопрос. Все очень просто, надо просто подать заявку, и если эксперт ее оценит положительно, она будет поддержана.
А, друзья, давайте поконкретнее и покороче, пожалуйста, уж извините. Да, слушаем.
Добрый день. Добрый почему день. Так мало, Александр меня зовут, да. Почему так мало поддерживается фондом культуры кинофестивали, которые сейчас проходят в России? Спасибо.
За фонд культуры ответить еще сложнее, чем за фонд кино. Но фонд кино, например, кинофестиваль не поддерживает вовсе. Это поддержка Министерства культуры.
Но это даже
культуры
как-то не
обычно.
Очень эффективным представляется.
Ну, почему? Это все можно обсудить, но ну вот практика такова, что поддержкой кинофестиваля занимается Министерство культуры Российской Федерации.
Ладно, вижу все звонки, но извините, вы меня просто навели на мысль. Когда проходит церемония «Оскар» или даже теперь церемония «Эмми» или даже «Золотой глобус»? Первый топ Яндекса с утра, ну, так она устроена, проходит премия «Золотой орел». Тишина. Это вот как и почему так?
Ну, это, наверное, связано с тем, что мы говорим все-таки действительно о том, что голливудский кинематограф, он собирает лучшие творческие силы со всего мира и продвигается уже больше 100 лет. Да, это... у нас история там, ну, предположим, профессиональная премия «Золотой орел», ну, по-моему, она не больше 100 лет.
Но это не связано, по-вашему, в том числе и с тем, что те, кто у нас занимаются кинематографом, не умеют вот в ту часть маркетинга, которая связана с промо, с продвижением, то есть даже сами участники проекта, которые должны вот, буквально своим лицом его продавать, этого не делают или не очень умеют. Они могут прийти к Урганту, но это, как правило, не выглядит такой же феерией, как если какому-нибудь Феллону, Конану О'Брайену приходят.
Но тут еще связано с тем, что все-таки Голливуд действительно с самого начала строил систему звезд. И на этом
вы все время нас отсылаете к тому, что вот у нас все такое новое, с пылу с жару, еще не очень натренированное.
Ну, конечно, у нас не было, ну, так в 90-е уже... годы у нас не было кино. У нас в кинотеатрах не было вообще российского кино, совсем.
Перед глазами есть чужие примеры, как оно должно быть, как оно бывает, что продает, что не продает. И как будто оглядки на эти примеры даже нет.
Да я не знаю, мне кажется, мы лучшие практики как раз берем на вооружение сейчас.
Кроме «Феи», которая уже сейчас занимается «Кинопрайм», на хоть один еще проект можно сейчас указать? Или все
сейчас
переговоры, все
сложно.
Тайны?
Я могу вам сказать, что вот после пресс-завтрака, который прошел, наверное, неделю назад, у меня почта завалена проектами. И, кстати, очень много интересных. Начинаем работать над первым пакетом. Думаю, что как только будет решение по поддержке, мы его, безусловно, объявим.
Кстати, в уставе фонда есть... Ну, строгое правило, первый миллиард за первый год работы
распустить. Да нет, конечно. Нет, конечно, но судя по количеству заявок и запросов отрасли,
это
получится.
Это Антон Малышев, исполнительный директор фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм». Спасибо.
Спасибо вам.
Приходите еще.